Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета митрополита Московского, беседу Надежды Зотовой с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Тростниковым. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О третьем члене символа веры. Плоды древа жизни не были полезны человеку после греха. После греха он не мог вкушать их, ибо был изгнан из рая. Когда первые люди исповедали перед Богом грех свой, то Бог по милосердию своему дал им надежду на спасение. Эта надежда состояла в том, что Бог обещал, что семя жены сотрет главу змия. Это значит, что Господь Иисус Христос победит дьявола, прельстившего людей, и избавит их от греха, проклятия и смерти. Господь Иисус Христос назван семенем жены, потому что Он родился на земле без мужа, от Пресвятой Девы Марии. Польза от этого обещания была такова, что люди могли спасительно веровать в грядущего Спасителя, подобно тому, как мы веруем в пришедшего. Немногие люди в древние времена веровали в грядущего Спасителя. Большая же часть их забыла обещание Божие Спасителю. Бог неоднократно повторял это обещание. Например, Аврааму он дал обещание о Спасителе в следующих словах. «Благословятся семени твоем все языцы земные». То же обещание повторил он после пророку Давиду следующими словами. «Восставлю семя твое по тебе и управлю престол его до века». Под словом «воплощение» подразумевается то, что Сын Божий принял на Себя плоть человеческую, кроме греха, и сделался человеком, не переставая быть Богом. Слово «воплощение» заимствовано из слов Евангелиста Иоанна «слово плоть бысть». В символе веры после того, как о Сыне Божьем сказано, что Он воплотился, добавлено также, что Он вочеловечился. Сделано это для того, чтобы кто-либо не подумал, что Сын Божий принял одну плоть или тело, но чтобы признали в нем совершенного человека, состоящего из тела и души. Об этом есть свидетельство Священного Писания. Апостол Павел пишет: «Един ходатай Бога и человеков, человек Христос и Иисус». В Господе Иисусе Христе не одно естество, в Нем находится нераздельно и неслиянно два естества – божественное и человеческое, и, соответственно, этим естествам две воли. И не два лица, но одно лицо – Бог и человек вместе, одним словом – Бога-человек, В Священном Писании о воплощении Сына Божия от Духа Святого и Марии Девы повествует евангелист Лука, когда Дева Мария спросила ангела, возвестившего ей зачатие Иисуса, «Како будет сие, и где же мужа не знаю?» То ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тя, и сила Вышнего осенит тя, тем же и рождаемое свято, наречется Сын Божий». Святая Дева Мария происходила из племени Авраама и Давида, из рода которых надлежало произойти Спасителю по обетованию Божию. Она была обручена Иосифу из того же племени, чтобы он был ее хранителем, ибо она была посвящена Богу с обетом пребывать всегда девой. Пресвятая Мария действительно всегда пребывала и пребывает девой прежде рождения, во время рождения и после рождения Спасителя, и поэтому она называется Преснодевой. Православная Церковь почтила Пресвятую Деву Марию еще одним великим наименованием — Богородица. Это наименование взято из Священного Писания и следующих слов пророка Исаии, которые повторяет евангелист Матфей: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Есть же сказаемо с нами Бог». Праведная Елисавета также называет Пресвятую Деву Матерью Господа. «Откуда мне сие, да прииде Мать Господа моего ко мне?» А это наименование равнозначно наименованию Богородицы. Пресвятая Дева наречена Богородицей в следующем смысле. Хотя Господь Иисус Христос родился от нее не по божеству своему, которое вечно, а по человечеству, однако она достойно наречена Богородицей, потому что родившийся был в самом зачатии и рождении, как и всегда есть, истинный Бог. О высоком достоинстве Пресвятой Девы Марии нужно рассуждать так. Будучи Матерью Господа, она превосходит благодатью и приближением к Богу, а следовательно и достоинством всякое сотворенное существо, и потому Православная Церковь чтит ее превыше херувимов и серафимов. В связи с рождением Господа Иисуса Христа от Пресвятой Богородицы следует заметить и то, что поскольку рождение это было совершенно святым и чуждым греха, то оно было и безболезненным, в то время как в числе наказаний за грех определил Бог Еве в болезнях родить и чада.
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать третью часть интервью с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Николаевичем Тростниковым.
Другая задача стояла, не менее сложная – восстановить хозяйство. И нужны были специалисты, нужны были ученые. Я поступил в физико-технический факультет МГУ. Он потом отделился и стал физтех, физико-технический институт.
Хочется сразу же задать вопрос. Вот по уровню, мы знаем, что такое МГУ и сейчас, это марка, так сказать, и планка высокая. А с самого начала, вот что такое МГУ было по сравнению с другими вузами? Или ничем сильно не выделялся университет?
Нет, университет, конечно, выделялся именно фундаментальными своими дисциплинами. То есть такого математического образования и физического не было нигде. Даже в Ленинграде не было. Традиция МГУ имени Ломоносова, он был флагманом.
То есть изначально сразу, да?
Да, он был флагманом. И школа, кстати, гуманитарные факультеты были очень крепкие в МГУ. Там были замечательные филологи. Я сейчас их имена не могу вспомнить, потому что я-то учился на другом факультете. Но были там Соболевский, знаменитый. Я не знаю, там...
Да там это тоже созвездие целое. Но вот что созвездие. Я помню, в советское время все-таки и университеты, не считая питерского, и киевский университет, они были очень сильные. Кафедры мощные были филологические, русского языка. То есть я не знаю, насколько это сопоставимо с нашим МГУ, как говорится, но все-таки уровень был высокий в этих центральных университетах.
Да, конечно. Это благодаря Александру Первому. Он же основал Харьковский университет. Казанский замечательный университет, Санкт-Петербургский университет. Это все начало XIX века. В Татьянин день говорят стихи. Татьянин день, большие кольца в уши в день, и на машине легковой прокатимся по Маховой. Всем вузам нынче пить не грех, день ангела у них у всех, но все ж хранит приоритет Московский университет. Татьянин день – это МГУ.
Ну да, и храм теперь, который при МГУ, и вообще это, конечно, праздник студентов.
Вот так, что я туда поступил.
А вот скажите, вот вы же при всем при том, как мастер, так сказать, точных наук, начинали как физик, потом математик, но вы гуманитарий при всем при том. Вот как у вас этот физик и лирик уживались с молодости? Или это все гармонично было?
Ну, чем я гуманитарий, я даже не знаю.
Но вы все-таки и философ, и публицист, и писатель. То есть у вас-то как раз идеальный вариант вот такой гармонии и такого объема большого, способность охватить очень многое.
Ну, Надежда, я буду говорить не о себе, а о времени все-таки.
Но все-таки не было, как в этом фильме «Девять дней и одного года», да, когда физики и лирики боролись друг с другом, как бы такой конфликт. У вас этого не было?
Вот этого ничего не было, даже мне это непонятно. У меня было одно – желание познать истину.
И вы двигались в этом направлении?
Я долго думал, что ключ к истине – это точные науки.
А в какой момент вы поняли, что это не так? Вот известно такое высказывание о том, что большая наука, она приводит к Богу.
Вот. Да, это я вам сейчас насыплю целый город цитат. Во-первых, Фрэнсис Бэкон, это 17 век, он сказал, «Малое знание уводит от Бога, а большое знание к нему возвращает». Во-вторых, был такой англичанин же Александр Поуп, поэт, очень хороший, кстати, поэт. Мы вот все знаем французских поэтов, а у англичан были не хуже поэты, хотя бы Киплинга. Так вот он что сказал? У него такая фраза. «Пей или вдосталь из этого источника, или вообще его не касайся». Он имел в виду науку. «Выпьешь мало, только опьянеешь. Выпьешь еще, снова отрезвеешь».
Ну вот. И у вас отрезвение когда произошло?
Вот у меня мое отрезвение произошло тогда, когда накопился уже достаточно большой материал математический, когда я стал заниматься математической логикой. Надо сказать, что это моя узкая специальность математики, именно математическая логика.
У вас и работа так называется.
У меня основная работа в этой области. Вот, кстати, сейчас хотят переиздавать даже мою книгу по математической логике. Уже взяли в работу. Вот. И математика, которую называют царицей наук, наук в смысле science, конечно, таких, не литературоведения.
Ну да, не гуманитарных.
Не гуманитарных, точных наук. Это царица, которая может засушить рукава, как служанка, и месить тесто, там, и делать все, что надо для обслуживания.
Остальных наук, да?
Остальных наук. То есть она не только царица, но и служанка. А главное, что у этой царицы нет никакой спеси. Вот она сама доказала свою ограниченность. То есть в математической логике есть такие теоремы, которые устанавливают невозможность сформулировать точно на языке математики даже само понятие истины. Это теорема Тарского. Вот. Так что математика меня сама подвела к этой истине. Но вот на многие годы я оказался в компании ученых.
А это особая, так сказать, была, можно сказать, даже каста, да?
Это особый мир. Причем я вот настаиваю, что этот мир надо называть миром советской науки. Казалось бы, наука интернациональная. Ну, как сказать, да, обмен результатами существует, поездки взаимные и так далее. Но советская наука – это не то, что американская наука или немецкая наука.
А в чем разница в подходе?
Вот я хочу вам сказать, это ноу-хау, который я до сих пор ни от кого не слышал. Вот у американцев, у немцев, у французов, там, англичан, наука есть расшифровка свойств материи, ну, проникновение в законы природы. Опять я говорю о science, о точных науках, естествознании. Так вот, наука есть открытие законов, управляющих материей, и знание этих законов можно употребить для нужд технологий производства, то есть для усиления своей власти над материей и повышения благосостояния материального. То есть наука как средство...
Для улучшения материальной жизни.
Для улучшения материальной жизни. Вот это наука для Запада. Советская наука была и этим была, конечно, безусловно, и чем-то большим. Потому что мы были философские материалисты. Мир – это материя. Как мне говорили в детстве, кроме материи ничего не существует в мире. Значит, познание материи – есть познание мира как такового. А это вопрос истины. То есть советская наука была не только средством познания свойств материи, но и средством построения мировоззрения в целом. Вот такое понятие – научное мировоззрение. Это уже богословие.
То есть все равно возвышенность, то есть все равно поднималась над, так сказать, прикладными вещами,
да,
в область идей.
Наука
возвышенность
открывает нам истину. Не истину вот о том, как делать там бомбу атомную. Это само собой. Это тоже. Но истину о мироустройстве. То есть советская наука обслуживала нашу идеологию социализма так же, как богословие обслуживает христианское учение. Это было богословие. Наука советская теоретически обосновывала научный коммунизм, построение коммунизма, чего для американцев дикость вообще. Причем-то наука, причем-то образ жизни и наука. А у нас наука указывает, как жить, надо строить коммунизм. Научно доказывала. Поэтому в Советском Союзе науке оказывали огромное внимание. И Академия наук была могучим совершенно аппаратом, могучим учреждением, сильнее любого другого министерства.
Да, но там постоянно шла конкуренция с Америкой, с западным научным миром. Конкуренция во всех областях, и в военных, и в космических. И это тоже было одной из причин вот такого приоритета науки.
Ну да, потому что это сейчас касается именно физико-математических наук. Потому что вот что касается обоснования строительства коммунизма, это больше гуманитарные науки. социальные науки.
Да, но я с горечью могу отметить, что, вспоминая свои мысли вот за последнее время, когда значительная часть интеллигенции перед перестроечное время и после воцерковилась, когда такие возможности невероятные, расцвет, можно сказать, церковный, для представителей советской науки оказались какие-то непреодолимые барьеры. И это мы видим, вот вы помните, в подписании письма академиков против преподавания основ православной культуры, причем лауреаты Нобелевской премии и прочее, прочее. То есть для них, несмотря вот на то, что им очень много дано было по жизни, для них непреодолимо, они остались в своем атеизме. И это беда, мне кажется.
Ну, письмо, конечно, это написал Гинзбург, но как-то ему удалось все-таки в это дело втянуть многих коллег своих, и это для них очень позорно, я считаю, большой позор.
Я даже сейчас не говорю о факте самого письма и о том, против чего, и вообще о смысле, о духовном самого вот этого явления, да, вот то, что было связано с борьбой против преподавания основ православной культуры, а вот в плане того, что они не смогли, будучи, ну, вот сказано, кому много дано, с того много спросится, они настолько достигли в своей области таких высот, а познать самое главное, что такое истина, не смогли. И это очень горько.
Да, односторонне, но это не все.
Ну, очень многие.
Многие, да. Вот теперь мы подошли, наверное, к тому моменту, когда мне можно будет рассказать о конкретных ученых, с которыми я сталкивался. И там целый спектр возникает. И много таких, которых вы сказали, но были совершенно другие. Как я сказал, я много лет был в течение десятилетий. Моим кругом общения были представители академического мира. Ну, от студентов и аспирантов, от слушателей моих, до академиков. И, вы знаете, они были в одном... Вот я сейчас скажу о высших ученых, творческих, настоящих, результативных ученых. Они свято, все свято верили, что наука, точные науки, физика, математика, они обладают универсальной способностью постигать истину, универсальной. То есть, в конце концов, могут познать все. Вот через дискурс. То есть, это было поклонение строгому логико-математическому рассуждению или дискурсу.
Это кумир, да?
Обожествление, да, обожествление дискурса. Все, что можно получить с помощью дискурса, это истина. Что нельзя получить с помощью дискурса, это не является истиной. Вот это заблуждение было свойственно всем, пожалуй. Из него было очень трудно выйти. Ну вот теперь давайте по персоналиям. Вот я довольно как-то повезло мне, что соприкоснулся с Капицей. Конечно, с главным Капицей.
С папой.
Да, с Петром Капицей. Даже общался с ним один раз только, ну вот так. Ну, а экзамен сдавал ему несколько раз. И его лекции слушал все время. Личность очень интересная. Ну, во-первых, большой одаренности, конечно. Он, по-видимому, из какого-то довольно знатного малороссийского рода. Кончил он Ленинградский университет. И стажировался в Англии. Потом стал учеником Резерфорда. Резерфорд для него создал отдельную лабораторию Капицы, которую потом... выкупила наше правительство и перевезла сюда, в Москву. То есть это абсолютно выдающийся, конечно.
То есть это мирового уровня?
Конечно, абсолютно мирового. Кстати, он потом получил Нобелевскую премию. Это был человек хорошей, дореволюционной, интеллигентной России. Ну, такой чеховского, что ли. Но Чехов же он не христианин, не православный. Но он как сочувствует, я не знаю, как сказать, гуманист. Для него христианские нормы поведения, они его нормы.
То есть он вышел еще из той России, до революции.
Вышел из той России. Ну, вы смотрите, его же крестил Иоанн Кронштадтский, как-никак. Потому что его отец был корабельный инженер в Кронштадте, и там он родился. Человек, безусловно, абсолютной порядочности. И так себя проявлял даже при Сталине, когда, как думают, что все от страха дрожали и от страха бежали, не совсем. Были люди, которые вели себя самостоятельно, в том числе Петр Капица. Например, он на отрез отказался участвовать в создании атомной бомбы, за что попал в опалу и несколько лет вообще нигде не работал.
Но, тем не менее, его не посадили.
Нет, ну, конечно. Это был бы мировой скандал. С такой известностью.
Ну, можно было только на корабль посадить и отправить, как в 22-м году, да? Как философов.
Не, ну не хочешь, в конце концов, ну сиди без работы.
А у него это было из, так сказать, побуждений идеологических, таких гуманных,
это
да?
Было чисто интеллигентское такое вот пацифистское как бы желание. Я не согласен с этим, кстати.
Понятно, не будь у нас атомных...
Вот такой был капец. Далее, Ландау. С Ландау я еще ближе был знаком. Я ему сдавал особый курс экзаменов на дому у него. Он готовил таких себе помощников, теоретиков. Особый был курс экзаменов, он принимал дома. Я 2 экзамена из 5 сдал, потом перестал сдавать. Так что видел его жену знаменитую, эту красавицу. Ну, Ландау был совершенно другого типа. Он фантастически одаренный, то есть человек, схватывающий моментально идеи, такие особенно математического такого значения. Виртуозный вычислитель, но человек абсолютно аморальный.
А в чем это выражалось?
Ну, в его бабничестве, при восходящем всякое разумение, чем в открытом разврате таком.
Вот. Хотя, как правило, люди, занятые наукой, как-то они немножко как бы...
Вот он находил время, потому что он был гениально одарённый, ему... он занимался только лёжа на диване, раскрывал книгу, и за полчаса, лёжа на диване, читая книгу, он мог усвоить столько, сколько нам, я не знаю, месяц нужно усваивать. Вот такой аппарат у него был фантастический.
Но ведь он, по-моему, не ограничился только математическими изысканиями,
он,
да?
Он интересовался всем, даже одно время политикой, за что был посажен в тюрьму, несколько месяцев отсидел, его спас Капица. Причем, вы знаете, это мало того, кто знает, я считаю полезным рассказать. А мне об этом говорил секретарь Капицы личный. Когда Ландау посадили, Капица написал Молотову гневное письмо. Гневное. Что нельзя разбрасываться с такими талантами, что он очень полезен, там, что надо немедленно его освободить.
Многие же в КБ работали в этих, на зоне.
Ну да.
Полезные были очень.
Да, Молотов мог так ответить. Но письмо попало Сталину, потому что слишком крупный масштаб деятеля, значит, без вождя нельзя было это решить. Когда Капица узнал, что дело в канцелярии Сталина, он стал собирать вещи, там, зубную щетку, сухари сушить, как говорят. Кончилось это неожиданно. Ландау выпустили. То есть Капица не получил никакого ответа. Ни здрасте, ни до свидания.
Не удостоился.
Не удостоился. Но его выпустили. И он его взял к себе в лабораторию, значит, теоретиком. Вот характеризует Капицу, в первую очередь, вот этот инцидент. Но Ландау, да, он был дотошный, он любил поговорить обо всем.
Потом это были люди с такими энциклопедическими знаниями в разных областях. Это уровень очень,
ну, конечно,
интеллектуальный, аристократы, можно сказать.
Ну, конечно. Ландау, он же не был такой по генетике аристократ. Он из Баку родом. Его отец был какой-то зубной врач, я не знаю. Ну, еврей. Но одаренность его была просто феноменальна. Он удивил в свое время западных ученых, он побывал там в Англии, в Германии, во Франции, беседовал с Эйнштейном, с Бором, молодой, совершенно гениальный теоретик. Что вот я могу о нем сказать, мало кто знает, он бесподобно знал химию. Вот что касается химии, он очень любил. Вот он, я же его лекции слушал, лекции по теоретической физике. Вот иногда он половину лекции посвящал химии. Чувствую, что это конёк его, любимый его. Как он любил химию, и как он знал ее. Вообще, умов таких рождается мало. Ну вот, понимаете, полная моральная неустойчивость, как говорят. Ну, советская власть не любила таких развратников, но ему...
Открытых.
Но ему прощали, потому что нужный человек. Кстати, он тоже атомной бомбой не занимался.
Тоже из тех же побуждений?
Я не знаю, но думаю, что это слишком простая вещь была для Ландау. Рассчитать атомную бомбу – это дело техники. Ну, надо знать соотношение квантовой механики, но это масса людей знает. Сахаров знал это, Зельдович, там хватало таких. Ландау, он как бы он выше. Он...
Как бы для его творческого полета это...
Ну, да, это...
Но с другой стороны, если так все просто было вычислить, зачем нужно было у американцев, просто чтобы ускорить процесс, красть, так сказать,
там
вычисления?
Вычислить можно было, причем это тоже очень долго делали, потому что не было компьютера. Шаг за шагом надо было решать уравнение. А главное это было не в этом, а как осуществить технически. То есть запал, вот это, там же два полушария, которые сближаются, вот вся эта техника, она очень важна. И вот эти секреты подглядывали наши агенты.
Но все равно бы, наши бы и сами бы к этому пришли, но просто потеря времени была бы.
Российские сами, причем технологию разделения урана наши сделали самостоятельно другим способом. Ведь в 1945 году взорвали американцы бомбу в Нью-Мексико и сказали, что мы теперь господствующие нация, потому что Советский Союз сделает бомбу только через 10 лет. Это минимум. А сделать через 4 года, в 1949.
А вот по поводу Ландау тоже, вот, да, столько человеку дано, а потом один сосуд лопнул, и все, гениальный человек... Да. Это вот как Господь показывает, что есть человек.
Его же угробил, это мой, ну, как бы сказать, однокашник, студент физтеха, Судаков такой, который был на курс старше меня.
Каким образом, что вы имеете?
Он на своей машине вез его в дубно и попал в аварию.
Вот. Ну, а вот по поводу Капицы, все-таки, конечно, выдающийся человек, а потом вот он сам отказался заниматься атомной бомбой, а вот его отношения с Сахаровым, мне запомнился один эпизод о том, как Сахаров приехал к нему в гости, и они должны были в кабинет отойти, Петр Леонидович хотел с ним наедине пообщаться, и супруга Елена Боннер не позволила этого сделать, чему Петр Леонидович был очень удивлен. Ну, хоть он говорил, вот мы отойдем сейчас. Ну, два мужчины, так сказать, ученые, там есть о чем поговорить. Ну, а это вот такой вот засвидетельствованный есть факт.
Они, да, они, наверное, хотели как-то поближе познакомиться, потому что они, собственно говоря, не пересекались. Ведь Сахаров все время работал в закрытом городе Арзамас-16, который мы называли Большая Волга. Тогда я помню. Мы даже не знали, где это, и почему Большая Волга. Там Волга,
ну, засекречено,
Волга довольно далеко. Ну, так, условное название такое было. Поэтому Сахаров был все время в изоляции. Его хорошо знали только те, кто там работал. Вот они о нем рассказывали мне много, но я думаю, мы не будем на это отвлекаться. А я сейчас вспоминаю еще одного академика физика, Ивана Андреевича Арцимовича. Это замечательный труд, он как академик, там все проще, герой труда там и так далее. Вот с ним я просто был совсем как-то близко пересекся, потому что мы вместе одну публикацию делали вдвоем с ним, как соавтора. Я у него бывал дома часто и выпивал даже с ним, даже помню, что пил кубинский ром. И вот я, осмелев, как-то вот выпив рюмку этого рома, я его спросил, Лев Андреевич, а вот вы делали атомную бомбу, участвовали. Вот как вас совесть не мучает насчет этого? Я отчасти вспоминаю Капицу. Он ответил мгновенно, так как будто это давно уже
обдуманное,
и не первый раз его спрашивают. Он сказал, ну они же сделали первое, что же нам оставалось сделать? Это меня абсолютно убедило.
Так если бы не наличие такого оружия, что бы было с нашей страной давным-давно?
Да.
Это же как сдерживающий фактор просто.
Ну, конечно, если у одной стороны только такое оружие, это ужасно. Это всё. Она
возомнит... Властелин в мире,
властелин мира и возомнит, всех будет ни во что считать. Вот на этом основании же доктор Фукс, участвовавший в создании Манхэттенского проекта, американской бомбы, он же выдал нам, бескорыстно выдал документы, потому что считал, что надо паритетность.
Значит, будет перекос мировой.
Значит,
такой.
Значит, будет перекос. Вот Лев Андреевич так мне ответил.
Я думаю, они все много раз обдумали, и для них это было, как сказать, аргументировано, для их совести, для всего. Но, опять же, то, что это все происходило, так сказать, в отчине преподобного Серафима Саровского, в этом тоже есть промысел определенный.
Это несомненно, понимаете, в том же месте, где ковался щит против дьявола, там же ковался щит против физического уничтожения.
Тем более Советский Союз, Россия никогда нигде ничего не применила за столько лет, как говорится, и не намерена.
Вот еще хотелось бы упомянуть одного ученого, с которым я ближе всех других был, и до сих пор я дружу с ним. Это Игорь Ростиславович Шафаревич.
Ну, это вообще, это, конечно, тоже да. Это целый космос.
Вот, кстати, то, что вы говорите о противоречии между гуманитарным каким-то таким интересом и математическим, вот для него никогда не существовало, потому что он, знаете, он был в гуманитарных науках и в культуре гуманитарной. Он был подкован не хуже любого кончившего филфака или там иностранных языков. Во-первых, он свободно на нескольких языках говорит. Ну, вы знаете, он же сын профессора.
Да, но, тем не менее, с такого возраста такие результаты, это, ну, он просто как маленький гений, понимаете?
Он был вундеркинд. Он в 14 лет поступил в МГУ, и в 16 лет он закончил. Там ему делать нечего было. В 21 год он был доктором наук. Но, кроме того, вот я говорю, что он был сын профессора, они жили тогда на Большой Спасской, которая сейчас проспект Сахарова. Он с гувернёрами воспитывался.
Да, он получил то же самое дореволюционное, можно сказать, образование, дореволюционная Россия.
Конечно, он и на фортепиано играл. Он огромный любитель музыки.
И знаток.
И знаток, я помню. Я, когда уже был студентом, я ходил в консерваторию, ну, в большой зал. И я все время там встречал Шафаревича, каждый раз с другой красавицей. Он сам красавец был, выше среднего роста, темноволосый такой.
Пользовался популярностью женщин.
Пользовался популярностью, да.
А вы сблизились в какое время?
Мы с ним, я сейчас подсчитываю, мы с ним знакомы больше 50 лет. То есть я еще студентом с ним познакомился, и так вот время от времени, ну, потом как-то вот на почве диссидентства сошлись еще раз. Окончательно. Сейчас он довольно плохо себя чувствует, я как-то не хочу его беспокоить звонками, но пока он жив, так что вот, ничего. Вот это замечательный образец для меня такого универсального ученого, замечательного русского
патриота.
Великого патриота. Я помню, когда еще никто не помышлял ездить за границу, железный занавес, когда бы. А ему можно было, он же великий человек, там был член кора Академии наук, ездил на конгрессы всякие и просто так ездил. Он как-то меня спросил: Виктор Николаевич, а вы были где-нибудь на Западе, за границей? Я говорю: да нет, не было ни разу. Вы даже не представляете, как это тяжело находиться вне России. Вы даже не представляете. Но потом я представил. Когда я во второй раз был в Америке, дольше, чем в первый, затянулось как-то это. И мне нужно было ехать брать билеты уже в аэропорт Кеннеди. И в это время мне позвонили из Бостона, Массачусетс, чтобы я там прочел лекцию, и обещали гонорар заплатить. Но соблазн был велик. Во-первых, гонорар, конечно,
хороший гонорар, и вы уже там на месте, не надо лететь.
Где-то $200. И, во-вторых, посмотреть Новую Англию, это все-таки место высадки пилигримов. С этого начали Соединенные Штаты. Но я подумал, вдруг ощутил, что я ни одного дня не могу оставаться в этой Америке. И вы знаете, как я потом написал в стихах владыке Василию Родзянко, с которым я был очень так тоже знаком близко, я написал: «Опыт скитаний и даже бедствий многому учит, полезно иметь его, но лучший момент всех путешествий – приземление в Шереметьево». Вот действительно, когда этот гигант Боинг 707 выпускает шасси, нацеливается на эту Шереметьевскую дорожку взлетно-посадочную, и слева ты видишь церковь Часникова, и эти лобнинские леса, где сколько раз мы грибы собирали, охватывает такой восторг, такое счастье, что выскочить из самолета и целовать землю. Вот я вспомнил Сафаревича. А он это много раз испытал. Да, Николай Николаевич Боголюбов, гениальный ученый, замечательный, он объяснил сверхпроводимость, очень крупный результат. Он был директор Объединенного ядерного института в Дубне, академик Боголюбов. Вот он был глубоко верующий православный человек. Он из семьи священников.
То есть он, у него это с детства он, всегда?
Да, и никто ничего никогда ему... Он причащался, исповедовался, будучи вот таким великим ученым. Но никто об этом не знал. И тоже очень широких таких познаний, широкого кругозора. Я помню, мы с ним беседовали, он вернулся из Америки. Я говорю, а вы там посетили музей современного искусства в Нью-Йорке на 66-й улице? MoMA, Museum of Modern Art, знаменитый. Он говорит, да, я, значит, там был. Я говорю, ну как вам, как вы вообще к абстрактной живописи относитесь? И вот он тут мне сказал вещь, которую я запомнил на всю жизнь, с которой я согласен. Он говорит, ведь дело же вот в оценке, когда вы оцениваете произведение, нельзя оценить, исходя из жанра. Надо по таланту судить. То есть самый такой прямой реалистический жанр может содержать бездарность в себе и гениальность. Не спасает жанр, понимаете?
Конечно, спасает талант.
Скажем, Кандинский, абстракционист, но это гениальный художник.
То есть дело не в самом жанре.
Вот не в жанре, вот это он мне объяснил. А мне тогда это было непонятно. Я говорю, абстракция, значит, плохой.
Внутри жанра могут быть свои гении, но если рассматривать, опять же, с философской точки зрения, как в искусстве выраженное движение, да, человечества вот к этим идеалам философским, то все-таки абстракционизм – это как ступень к разрушению гармонии все равно, как ни верти.
Вот есть такой Мондриан художник, Пит Мондриан, голландский. Он чистый абстракционист, у него очень большая гармония. Он именно искал гармонию, независимую от содержания, вот как таковую. То есть сочетание цветов, сочетание...
То есть расчленение, такое гармоничное расчленение.
Ну, да. Так что вот тут он прав, от таланта все зависит. Вот такие ученые были, совершенно разного типа.
Вы прослушали третью часть интервью с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Николаевичем Тростниковым. В материале прозвучали вальс-лента для скрипки с оркестром Никиты Богословского и Леонарда Бронштейна, а также дорожная песня из альбома Исаака Дунаевского. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Лучами красит солнышко стальное полотно, а я гляжу без устали в вагонное окно. Леса, равнины узкие, пригорки да кусты, платформы деревянные, железные мосты. Любимая, зеленая, знакомая, широкая, земля моя и родина, привольное житье. Эх, сколько мною нежно, эх, сколько мною пройдено, эх, сколько мною видано, и все вокруг мое.
то фабрика кирпичная, высокая труба, то хата побеленая, то в поле молотьба. И все-то сердцу дорого, и нет версты такой, поселка или города, чтоб был тебе чужой. Любимая, знакомая, зеленая, широкая земля моя, ты родина, и вольное житье. Эх, сколько мною нежно, эх, сколько мною пройдено, эх, сколько мною видано, и все вокруг мое. Уже роса за стеклами, уже видать луну, а я стою прикованный к вагонному окну. Уже пора посвечивать ночному фонарю, а я гляжу на сумерки и тихо говорю. Знакомая, широкая земля моя, ты родина, привольное житье. Эх, сколько мною езжено, эх, сколько мною пройдено, эх, сколько мною видано, и все теперь мое.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В какой мере христианину стоит переживать за судьбу Родины? Да вот знаете, я еще вот не нашел тех весов, той посудины, которой можно измерить это. Как мы переживаем за другого человека? В зависимости от степени любви к этому человеку. Если он нам посторонний, чужд, мы не переживаем. Ах, он тяжело заболел там. Так, какая завтра будет погода? Если это очень родной, близкий человек, мы ах, 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 что делать? Это зависит от любви. Мне кажется, что тот, кто не любит свою родину, это уже человек больной. Больной человек. Трудно не любить свою родину, я вам скажу. Это уже признак какой-то ненормальности просто человека. Я помню, как игуменья Арсения, как она страдала. Страдала за поражение наших войск, поражение в русско-японской войне. Она говорит, это у меня отняло полжизни. И мы видим, как наш народ жил действительно любовью к своей родине. Сейчас выбивают это все. Опошлили само слово патриотизм даже. Опошлили буквально. С иронией произносит патриот. Вы слышите? В чем воспитывают? На Западе, оказывается, все хорошо. Уже Фонвизин, помните, в «Недросли» издевался над этим родом воспитания. Хотя я и родился в России, но душа моя принадлежит французской короне. С издевкой, помните, пишет он. Так вот, патриотизм, это, я вам скажу, это здоровое, нормальное христианское чувство. И беда, если его не остается в человеке.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Глава 15. Слава. В Спасское Тургенев этим летом попал и в начале августа собрался к Толстому в Ясную Поляну. Толстой выехал встретить его в Тулу, видимо, хотел обставить примирение совсем торжественно. Из Тулы вместе они приехали, очень ласково друг к другу настроенные. Тургенев гостил несколько дней, всех у Толстого очаровал смиренностью, простотой, живостью рассказов. Видимо, был в ударе, мягкой и растроганной душевной полосе. «И вы, и я», — писал потом Толстому, — «мы стали лучше, чем 16 лет назад». Очевидно, от прежнего Тургенева с некой позой и фразой следа не осталось. Толстой этого не вынес бы. А теперь он с ним почтителен, почти нежен. Расстояние, разумеется, сохранялось. Оба держались именно так, чтобы острых углов не задевать. Тургеневу, впрочем, было и вообще не до острых углов. Другое тяготело над ним. В столовой сели за стол 13 человек. Стали шутить насчет того, кому первому выпадет жребий смерти. Тургенев тоже смеялся, а потом поднял руку и сказал: «Кто боится смерти, подними руку». Никто не поднял, кроме Льва Толстого. «Ну и я не хочу умирать». Два первых русских писателя, только они сказали, что боятся смерти. Софья Андреевна считает, что Лев Николаевич поднял руку из вежливости. Хороша вежливость у автора «Смерти Ивана Ильича». И оба выразились по-французски. Потом, конечно, как всегда в деревне, гуляли, любовались козловой засекой, милыми полями, перелесками родины. Тургеневу было не до споров, не до ссор. Последние трепетания любви до слава оставались ему. Спешить некуда. Не о чем и волноваться. И правда, далеки нервность, бурная раздражительность времен Фетовой Степановки. Вечером играли в шахматы. Шахматных партий из вежливости не проигрывают. Тургенев играл лучше, и, наверное, приходилось Толстому упражнять свое смирение, проигрывая ему. Тургенев пробыл у Толстых 3 дня. И гость, и хозяева остались друг другом довольны. А на зрителя двух славных жизней хорошо действует, что достойно заканчивались долгие их сложные и драматические отношения. Тургеневу невдалеке от кончины следовало примириться с Толстым. Не могла одна подлинная Россия, европейская, враждовать вечно с другой, подлинной, азиатской. Примирение с Толстым хорошо отозвалось и на Фете. Бородатый Фет, некогда приятель Тургенева по стихам и охотам, с 1974 года стал почти недругом. Разводило их неодинаковое отношение к России и политике. Тургеневское вольномыслие, холодность к правительству, знакомство с эмигрантами и некоторое сочувствие революционерам раздражали Фета. Тургенева же раздражал непроходимый фетовский чернозем, возводивший чуть не крепостному праву. Меньше он стал ценить и его стихи. Недовольство долго тлело, но прорвалось сразу. До Тургенева дошли вести, что Фет распространяет о нем нелепый рассказ, будто Тургенев старался в разговоре с двумя юношами заразить их жаждою идти в Сибирь. Некое слово Тургенева явно было перетолковано, искажено и раздуто, привело к разрыву. Но Фет продолжал быть и соседом, и приятелем Толстого. августовская встреча, впечатление, произведенное у Толстых Тургеневым, все это повлияло. Вернувшись в Спасское 25 августа 1978 года, Тургенев пишет Толстому: «Фет Шеншин написал мне очень милое, хоть и не совсем ясное письмо, с цитатами из Канта. Я немедленно отвечал ему. Вот, стало быть, и недаром приезжал в Россию». Но главные триумфальные встречи его с Родиной были еще впереди. В начале 1979 года умер в России старший брат Тургенева, Николай, тот, с кем вместе воевали они некогда против матери, который по смерти ее стал владельцем огромного состояния. И так всю жизнь и прожил с Анной Яковлевной, скончалась она раньше него. В свое время немало претерпел за нее от матери, но навсегда остался под властью этой женщины. Анна Яковлевна управляла мужем безраздельно, а он, по словам Ивана Сергеевича, не любившего невестку, целовал ей ноги, некоторым образом повторяя судьбу Ивана. Нельзя равнять Анну Яковлевну с Виардо, но она тоже была некрасива, тяжелого характера и бурного темперамента. В жизни Тургенева-младшего старший почти не имел значения, если не считать приезда его в Баден в 60-х годах, когда Иван Сергеевич сообщил ему важные семейные тайны о себе и Виардо, нам неизвестные. До духовного уровня младшего брата никогда Николай не подымался. Их отдаленность не удивляет. Николай был помещик, хозяин, скуповатый делец. Все это чуждо Ивану Сергеевичу. С похоронами близких Тургеневу всегда не везло. Так уж видно, назначено было держаться в сторонке. Не видал он в гробу ни матери, ни брата, ни Белинского, ни Герцена. В феврале же 79 года приехал в Москву по делу о наследстве. Николай Сергеевич и в смерти остался верен памяти жены. Подавляющую часть имущества оставил ее родственникам. Иван Сергеевич получил совсем мало.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.